Царь правды. В 1560 году закончилось, наконец, боярское правление. Но схватка между державной политикой царя и сепаратизмом удельных князей не затихла, а ожесточилась и привела к открытому политическому противостоянию. Каким вступил в эту борьбу Иоанн? Мрачным тираном на троне? Деспотом, окруженным всеобщей ненавистью? Вот что писал о своем государе русский современник. «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство. Да, властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам. Суд нелицеприятный. Безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность. Не хочет обыкновенных прохлад царских, ласковый к вельможам и народу любя, награждая всех по достоинству, щедростью искореняя бедность, а зло – примером добра. Сей Богом урожденный царь желает в день страшного суда услышать глас милости. Ты еси царь правды. Русским свидетельством вторят иностранцы. Иоанн затмил своих предков и могуществом, и добродетелью, имеет много врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив, любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным. Скажет боярину «иди», и боярин бежит. Изъявит досаду вельможи, и вельможа в отчаянии. Скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощение. Одним словом, нет народа в Европе более россиян, преданного своему государю, коего они равно и страшатся, и любит. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит, не скучает делами и не веселится ни звериной ловлей, ни музыкой, занимаясь единственно двумя мыслями – как служить Богу и как истреблять врагов России. Венецианский посол Липумана писал об Иоанне как о праведном суде в 1575 году, то есть уже после всех якобы совершенных грозным зверств. Другой венецианец, Фаскарини, говорит с похвалой о правосудии, совершаемом этим несравненным государем при помощи простых и мудрых законов, о его приветливости, гуманности, разнообразности его познаний, о блеске двора, о могуществе армии и отводит ему одно из первых мест среди властителей того времени. Торговые люди из германского города Любека, побывав в России, также превозносили гуманность Грозного. Вероятно, современному читателю представляется странным соединение слов «гуманность» и «грозный». Здесь надо особо сказать, что Иоанн получил это прозвище от современников не за жестокость, а за страх, который он внушил врагам России своими победами над Казанью и Астраханью, Крымом и Ливонией, Польшей и Литвой. Более того, прозвище царя Иоанна IV Васильевича не уникально. Его дед носил подобные же прозвища. Историей известен также тверской князь Дмитрий Михайлович Грозный Очи в XIV веке. Как Иоанн, он был грозен не своим подданным, а врагам Отечества. Недаром в народе бытовало мнение: немочно царю без грозы быти, как конь без узды, так и царство без грозы. Конечно, как и каждому правителю, Иоанну приходилось чинить суд и расправу, но суд этот был не только законный и справедливый, но и милостивый. Даже историки, откровенно необъективные по отношению к Грозному, вынуждены признать, что хотя после опалы Сильвестра и Адашева их высокородные покровители пытались путем интриг вновь вернуть временщиков к власти, и эти попытки повлекли репрессии со стороны царя, однако эти репрессии еще не доходили до кровавых казней. Гонения получили решительный характер только в связи с отъездом бояр. В переводе на нормальный русский язык это означает, что пока интриги были направлены против царя, лично Иоанн, опаляясь на провинившихся, отсылал их от себя, чтобы они не зрели лица государя. Но когда политические противники Иоанна, уезжая в Литву или Польшу, совершали государственную измену, в силу вступал закон. Причем перебежчики осуждались не по прихоти царя, а по приговору Боярского совета. Государственная измена во время войны везде и всегда каралась строго. Как писал сам Иоанн, «казнили одних изменников, и где же щадят их?» И как во все времена предатели не брезговали добывать себе кусок хлеба, а то и поместье, грязной ложью на свою родину и государя. После первых же побед России в Прибалтике по Европе расползлись слухи о кровожадном царе Иване и его адских татарах, бесчинствующих на земле Ливонии. Тут было все – и женщины, изнасилованные до смерти, и дети, вырванные из чрева матерей, и сожженные жилища, и уничтоженный урожай, пишет историк, и сам же, словно очнувшись от охватившего его морока, продолжает. Быть может, в местных летописях есть некоторые преувеличения, так как для установления событий этой войны ливонские или немецкие источники не внушают к себе доверие. И действительно, творцы слухов пытались, что называется, валить с больной головы на здоровую. На самом деле, отношения русских с ливонцами складывались совсем иначе. На территории Ливонского ордена русские люди и в мирное время были всегда в положении вне закона. Тюрьма была лучшее, на что они могли рассчитывать в Ливонии. Путешественник Михалон Литвин сообщает, что у ливонцев московитов убивают, хотя московиты и не заняли у них никаких областей, будучи соединены с ними союзом мира и соседства. Сверх того, убивший московита, кроме добычи с убитого, получает от правительства известную сумму денег. Хороший московит – мертвый московит, да? Мы это где-то уже слышали. Интересно, что представляли властям эти цивилизованные европейцы в качестве доказательства совершенного подвига? Скальп московита или православный крестик? Так может быть, русские, начав войну, жестоко мстили прибалтам за прошлые обиды? Факты говорят об обратном. Вступив в Ливонию, русские войска не встретили серьезного сопротивления. Местное население не стремилось защищать своих немецких хозяев. Одержав ряд значительных побед, русские согласились на перемирие. Более того, Иоанн простил Ливонии большой денежный долг, послуживший поводом к войне, и не стал взыскивать с побежденных контрибуцию ввиду истощения края. Явление беспрецедентное для истории войн. Однако гарнизон Нарвы сорвал перемирие и напал на русский отряд. Военные действия возобновились, и взятая 11 мая 1558 года Нарва по справедливости оплатила долги всей Ливонии. Край был присоединен к России и тут же получил особые льготы. Городам Дерпту и Нарве были даны полное амнистии жителей, свободное исповедание их веры, городское самоуправление, судебная автономия и беспошлинная торговля с Россией. Разрушенную после штурма Нарву стали восстанавливать и даже предоставили суду местным землевладельцам за счет царской казны. Все это показалось так соблазнительно для остальных ливонцев, еще не завоеванных адскими татарами, что к осени под власть кровавого деспота добровольно перешли еще 20 городов. Едва ли такое могло произойти, если хотя бы четверть приписываемых русским зверств была истинна. Милосердие к побежденным было типичным для армии Грозного. Когда в 1563 году был отбит у поляков Полоцк, Иоанн отпустил с миром гарнизон, одарив каждого поляка собольей шубой, а городу сохранив судопроизводство по местным законам. Но милосердие не спасло царя от клеветы. В августе 1560 года был взят в плен гроссмейстер Ливонского ордена Фюрстенберг. Западные мемуаристы красочно описывают, как гроссмейстер вместе с другими военнопленными был отправлен в Москву, где их провели по улицам, избивая железными палками. В палки еще можно поверить, но железными. А затем пытали до смерти и бросали на съедение хищным птицам.